Я всех приветствую. Сегодня наша программа начинается не на Домской площади и не в студии Латвийского радио. Нет. Я убегаю с радио в какие-то творческие пространства. На этой неделе наша радиоэкскурсия проходит в мастерской художника рижского. Это, конечно, уникальная возможность попасть в это частное пространство, наполненное искусством, идеями. Может быть, они здесь витают еще, и мы их за хвост не поймали. Для меня большое счастье, впервые я нахожусь в гостях у Николая Кривошейна. Вернее, у его музы, ведь мы в мастерской. Привет, Николай.
Привет, привет, дорогие радиослушатели.
Все как положено. Либо подвал, либо чердак у мастера должен быть. Здесь чердак. Коля, пожалуйста, расскажи, что это за чердак, где мы сейчас географически находимся. Ну так вот, буквально, что можно сказать? А то это же вторжение в частную жизнь.
Да-да-да, мы с вами находимся почти в центре столицы европейского государства, города Риги, на улице Лачплеша.
Ну, в общем, если вы идете по улице, вы никогда, я думаю, в этой всей городской суете не поднимете голову и не рассмотрите. Это просто даже неудобно, потому что надо смотреть под ноги, когда идешь. А здесь взгляд на город совершенно с другого ракурса. Ну, может быть, те, кто живут в высотках, они все это чувствуют, знают и понимают, но здесь не высотка. Здесь какой-то примерно шестой этаж, и ты видишь здания старинные и в стиле модерны, в других стилях, рижские здания. Наверное, уровень полета птицы. Летим, Коля?
Да, где-то так. На уровне полета птицы, над кронами деревьев.
И на уровне... Даже в кронах мы сейчас находимся.
Башенок, которые, как правило, ставятся на пересечении улиц, на перекрестках.
Да, действительно, здесь особая атмосфера. Но я попробую немножечко описать, хотя бы прикоснуться к тому, что здесь вокруг. Здесь спартанские условия, здесь нет отопления.
Жилое помещение – это исключительно помещение для
жизни муз.
Творческости.
Да, но у Николая здесь очень уютно. Конечно, нас окружают работы, в основном это работы художника, но здесь есть и часть коллекции. Мы об этом потом поговорим. Очень важно понимать, и с годами, а Коля здесь уже 17 лет обитает, да, получается, с годами понимаешь, что нужно для творческой деятельности, для того, чтобы это не мешало, для того, чтобы это вдохновляло. Художественный беспорядок, иными словами, бардак, либо некий порядок, присутствие каких-то предметов, произведений искусства или их отсутствие. Судя по тому, что нас окружает, присутствие однозначно. Но что должно быть вокруг Николая Кривошейна, чтобы, собственно, вдохновение не уходило?
Ну, так сказать бы, что мастерская все-таки это есть мастерская. И, конечно, тут много всякого рода реквизита, приспособлений, мольберты.
Казалось бы, всяких ненужных вещиц.
И всяких ненужных вещиц, которые зачастую бывают, что даже и пригождаются, несмотря ни на что, так как мы тут еще немножко занимаемся педагогической деятельностью.
То есть проходят студии здесь, да?
Да, проходят студии, частные уроки. И любая вещь, она вполне может оказаться в качестве, ну, как это правильно сказать?
Модели.
Модели, да. Для постановки натюрморта, для создания какого-то, не знаю, имиджа, окружения портретируемого человека или еще что-то такое.
Вообще скажу, у Коли порядок. Все на своих местах. Есть специальное место для легкого бардачка художественного, но есть и полочки. И самое привлекательное для меня, вот когда я вошла, я сразу обратила внимание на личную библиотеку художника. Коль, может быть, мы с этой библиотеки и начнем, потому что, ну, здесь такие раритеты. Так и хочется прикоснуться или листать книги по искусству.
Да. Я считаю, что для художника необходимо не только работать в мастерской, но и, ну, так скажем, чем-то вдохновляться, через что-то настраиваться на работу. И книги в данном случае очень даже неплохо выполняют эту функцию. Иногда ставя себе какую-то художественную задачу, не сразу находя ответ, можно вспомнить, как этот момент был исполнен каким-то известным художником, и тогда обращаешься к нему, подсмотришь, что-то подсмотришь. И
то есть старые пошло. Мастера всегда помогут. И здесь действительно есть великое наследие античной Эллады. Здесь есть и народное искусство. Здесь есть и несколько книг по скульптуре, в том числе и портрет в латвийской скульптуре замечательного автора, искусствоведа Руты Чауповой, которая совсем недавно издала очень серьезный труд по латвийской скульптуре, по нашим скульпторам, которые есть сейчас, живут с нами, и которых уже нет с нами. Да, здесь, конечно, есть куда окунуться и, собственно, утонуть в этом искусстве. Есть какая-то, может быть, особая книга или имя, может быть, какой-то подарок? Какую книгу можем выделить?
Каждая книга имеет какую-то историю. Ну вот я, наверное, давайте остановлюсь на книжке. Небольшая книжка.
Совсем небольшая, да, миниатюра. И, кстати говоря, мягкий переплет. И я так понимаю, из 50-х где-то.
Это 40-е годы. Эдуард Калнинш, черно-белый каталог. Его работ, многие из которых из этого каталога до сих пор в постоянной экспозиции нашего художественного музея. А история с этой книжкой такова. Как-то однажды, рано утром, в октябре, было много снега, и я шел на работу. Тогда я был в качестве охранника, зарабатывал деньги в качестве охранника. И около одного дома старого, вернее, даже не дома, а там мусорники стояли, и очень много было старого хлама выкинуто, вынесено на мусорник. И я нашел в этом месте работу, картину на подрамнике. И как-то стряхнул с нее снег, принес домой. Вижу, очень хорошая, мощная по живописи вещь. И года два, наверное, я пытался как-то ее атрибутировать, узнать, кто же это. Хотя намек у меня, вернее, ну, ощущение было что-то похожее. Либо Калнинш Эдуард, либо Янис Лепинш. Одно из двух. И буквально через пару лет таких поисков, вдруг я нахожу этот каталог, и эта работа репродуцирована в этом каталоге 43-го года.
Потрясающе.
Вот такая история, да.
А где та работа-то?
Работа была не подписана. Этот каталожик явился лучшим документом и паспортом подлинности этой работы.
Она здесь или дома?
Я с ней расстался.
Ну, потому что ценность-то, конечно, высокая.
Да, очень высокая ценность. Вот такая работка, она называется «Рэндю Купина Атава Бегаунь Циема». 1936 года исполнения работ.
И это на мусорке в Риге, вообще-то в европейской столице,
да,
культурной.
Да, не в мусорке, а рядышком она стояла.
Ну, не помещалась в мусорку, наверное.
Может быть. У кого-то рука не поднялась бросить картину, какая бы она ни была, в мусорник.
Ну, вообще-то, по большому счету, мусорник – это прям зеркало общества. И сколько историй я уже слышу о шедеврах разного жанра, найденных на мусорниках, включая и старинные игрушки коллекционные, которые, вот извините, вот так на мусорнике, например, нашла художница Инара Лепа. Сейчас, конечно, о книгах мы даже не будем говорить, потому что там можно найти все, что угодно. Но, Коля, на первом месте пока история. Это в топе номер один.
Ну, вот это тоже для меня было таким своеобразным каким-то эйфорическим моментом в жизни, подтверждением существования Бога, потому что, понимаете, не кто-то другой наткнулся на это, да, вот как будто мне Бог ее дал, эту работу. Нужно было так совпасть этим вещам. Но на самом-то деле это тоже не единственный момент. Были и другие случаи. Ну, правда, не на мусорнике.
На барахолках, например.
На барахолках, в антикварных магазинах мне доводилось находить какие-то вещи, которые не были никак отмечены. Авторство их не было отмечено. Но я много-много лет живу с утра до вечера каждый день этим делом. Я могу распознать даже автора без подписи. По его мировоззрению, по его мазку, по его стилистике какой-то.
Но подтверждение обычно, конечно, требуется.
Требуется, да.
А когда это в каталоге, ну, это вообще подарок судьбы.
Но когда эта работа находится у меня, и у меня нет ни малейшего сомнения в авторстве и в подлинности, то мне вовсе не обязательно официальное подтверждение.
А где каталожик этот оказался? Вот как он пришел к художнику?
Каталожик я купил на аукционе. В Риге, слава богу, довольно много аукционов.
Кстати говоря, по очень демократичным ценам книги можно покупать. Ну, по-разному, да.
По-разному, да. Там есть какие-то все-таки у каждой вещи своя плюс-минус близко рыночная цена. И так или иначе, этой цены придерживаются и покупатели, и продавцы. и как-то...
А что касается собственных работ, ведь у нас действительно, ну, как минимум, я могу вспомнить сейчас и Балтарс, и Art Embassy, и галерея Антония, и есть еще другие аукционы, на которых художник может выставлять и продавать свои работы. Вот так тоже практикуем?
Я так не практикую, потому что в большинстве своем, да не в большинстве, а все практически аукционы наши в Риге, они ориентированы на антиквариат. Там сегмент современного искусства представлен очень слабо, немногочисленно и не пользуется популярностью, потому что, ну, у покупателей, потому что все-таки люди туда идут именно на антикварные, на старых мастеров, на фарфор, очень популярно фарфор.
Ну и книги-то тоже старые.
Книги тоже, да, и книги, то есть, ну, весь антиквариат там представлен. У каждого свой какой-то сегмент.
А что делает художник? Как он? Ну, ты же не выйдешь в парк, не расставишь свои работы, не будешь их продавать. Должны быть какие-то особые пути. А эти пути, кстати говоря, потенциальный, скажем так, покупатель, любитель искусства, я так скажу, не всегда может найти, потому что, ну, лично, нагло постучаться куда-то там в Facebook, ну, не каждый решится. Большие ярмарки, ну, не так их у нас много. Но вообще ты открыт, если к тебе обратиться и попросить: «Николай, мы так любим ваши работы, мы любим беспредметное искусство, а мы любим, ну, например, ваши пейзажи, которые тоже редко, но все-таки появляются. Мы хотим к вам в мастерскую». Ты вообще открыт?
Я совершенно открыт к контактам, к посещению мастерской. И тем более, что такие вещи, как продажи, они чаще всего случаются именно на личном таком знакомстве.
На личном фронте. Но это правильно, это правильно. Тем более, когда здесь оказываешься, ну, вообще, здесь есть атмосфера. Но, как я уже сказала, эту атмосферу создают не только работы Николая. Здесь есть его разные работы, то, о чем как раз я уже сказала. И беспредметное искусство, ну, я скажу, авангард. И то, что Николай делает в совершенно академической манере, пейзажи, виды города. Но здесь есть еще другие картины, и это, наверное, увлечение художника, хотя не каждого, своя коллекция?
Да, как-то так получается, что с продажи своих картин я иногда покупаю картины других художников.
Это какой-то особый выбор или тоже должно все сойтись, чтобы цап-царап и получилось купить работу? Потому что я вижу здесь мастеров серьезных.
Ну, в моем собирании нет какой-то особой концепции или специализации. Для меня важны критерии уровня живописи, какой-то интересной композиционной находки, да. Это могут быть и современные художники, и старые мастера. То есть я пытаюсь приобретать работы, которые вызывают у меня какие-то эмоции.
Но они очень разные.
Радость обладания и наслаждение при созерцании.
Так, наслаждение при созерцании. Я хочу, чтобы, Коль, ты рассказал про вот эту installation, да? Ну как, это же не назовешь скульптурой, это инсталляция. Здесь, объясню нашим слушателям, сфотографирую, на сайте будет. Здесь летающие Барби. Они летают, но далеко улететь не могут, потому что некие пружины сковывают их движение, а может быть, это нужно просто для фактуры.
На самом деле, я не только живописью занимаюсь, графикой и рисунком, еще чем-то, но время от времени возникают какие-то идеи.
Какие-то лишние Барби?
Да, в области арт-объектов. У меня довольно немного, но есть несколько таких арт-объектов. И, в частности, вот сейчас в тату-арт-галерее на Стабо 44 проходит выставка на тему мифов, и у меня там размещен довольно интересный, на мой взгляд, объект с названием «Похищение Европы». Там использована голова, череп с рогами буйвола индонезийского и та же самая куколка Барби у него прямо на загривке на фоне такой абстрактной работы.
Хотя, по сути, Барби-то американка.
Ну, ладно, тут уже трудно разобраться.
Но стандарты она свои внесла и в Европу, да.
Экспансия Америки на Европу таким образом тоже происходит. Данный объект – это вот из пружинного матраса.
Детской кроватки, по-моему.
Детской кроватки, да. И там несколько кукол Барби внутри вмонтированы. Все они голубого цвета. И я ее назвал «Мой аквариум».
Ах, это рыбки, какая прелесть, да? Ой, как интересно, когда художник сам все нам, ну, разгадывает эти все загадки, которые ставит искусство. Есть такой интерес. Действительно, искусство должно задавать вопросы. Мы должны спорить. Кому-то понравится, кому-то не понравится. И ведь это так важно обсуждать, а не однозначно принимать или не принимать. В общем, мы сегодня за то, чтобы обсуждать. Пока я тут разглагольствую, я смотрю на вешалку и вижу одежду, в которой ты работаешь. Джинсы. Боже, как это красиво! Эти пятна от краски, наверное, масла. И прям шинель у тебя, в которой ты работаешь, потому что я холодно, уже сказала, именно, здесь холодно.
Да, шинели.
А скажи, зачем тебе два дедушки Ленина?
А, дедушки Ленины, ну как вам сказать, это такой тоже своего рода стёб, что ли, да? Я их приобрел просто на каком-то аукционе, уже не помню. И на самом деле дедушка Ленин очень красиво написан на шикарном холсте. Там даже есть авторская подпись сзади.
А рама какая?
Рама, ну рама.
Ну, золотая.
Это как в фильме «Старики-разбойники», помните там? Какую брать будем, эту или эту? Это вроде побольше, а у той рама подороже.
Да, ну здесь и графика, и масло, две работы.
Да-да-да, и я купил эту работу с Лениным, с портретом Ленина совсем за какие-то смешные деньги, а выполнена она очень виртуозно, очень высокохудожественно. И как-то так вот...
А иначе нельзя было?
Нельзя было.
Проблемы будут?
Конечно, нельзя было. И тогда мастера в этом направлении работали неплохие, мощные.
Да, но мастера здесь живут, в этой комнате. Еще один портрет скрипача. Просто чудесный.
Чудесный портрет. Это работа моего учителя Иманта Вецутлса. Тоже там целая история с ним, на самом-то деле, с этим портретом.
Ну, а кто на портрете? Какой это музыкант?
На портрете, я думаю, что это просто натурщик. Это, скорее всего, постановочная работа в Академии художеств. И у меня есть книга, альбом работ Иманта Вецутлса. И там есть фотография, где сам Имант Вецутлс в 1957 году, в молодые годы, будучи студентом, на фоне этой картины фотографии.
Ну, и... просто требуем сюда же. Это было бы здорово.
Да-да-да.
Пожалуйста, дорогой мой художник, ну расскажи мне, над чем ты сейчас работаешь. Если мы в мастерской, здесь есть немножечко вот этой засохшей масляной краски, что-то есть, ну какая-то картина в работе, она есть? Или вот, а вот извините, вчера как раз закончил.
Вот как раз-таки вчера не закончил, но начал делать, и она еще не закончена. Как раз-таки вид из окна. Попытка цепляться за последние
золото осени,
золотые,
да?
Осенние пейзажи. И прямо из моего окна, при вечернем освещении, при закате, там дальний план был освещен, и на фоне вот этих... Вот уже облетели, буквально 2-3 дня, и клены уже облетели. Но я успел зафиксировать. И буквально там несколько мазков, и работа будет готова.
Как в той песне поется: «Осень, осень, вместе будем до зимы». И здесь действительно это золото и солнце, и листвы.
Да-да-да-да-да, это вечернее состояние. Удивительное было просто.
Я хотела бы сегодня заметить еще одно новое состояние художника, который открывает двери своей мастерской для чужих людей. Дело в том, что в социальных сетях я увидела, как одна из туристических компаний, которая водит экскурсии по Риге, анонсировала: мы не просто пройдем по Риге и узнаем, где жили рижские художники, творческие личности, но мы зайдем в мастерскую художника в центре города. И я понимаю, что это к тебе, к Николаю Кривошеину. Как прошла эта встреча, как люди тебя восприняли? Наверняка были такие, кто никогда вообще не был в мастерских у художников.
Да-да-да, люди пришли, не имеющие отношения к изобразительному искусству. Наверняка им было, конечно, интересно посмотреть на этот организованный хаос в мастерской.
Ну, а что ты им рассказывал?
И мало того, у них, конечно, были вопросы. Они узнали, что я абстрактного направления, беспредметного направления живописи художник. И были вопросы, и я им пытался свое отношение к этому делу каким-то образом рассказать. И, как правило, когда это происходит, люди начинают по-другому смотреть на беспредметную живопись. То есть я рассказывал, какие задачи я ставлю. И вплоть до того, что можно взять работу и прямо проанализировать ее. И тогда люди говорят: ух ты, ничего себе, а теперь мне нравится, да? А, как правило, всегда осторожно к этому делу. Люди предпочитают быстро пройти мимо и не остановиться, может быть.
Не разгадывать этот ребус, да?
Не разгадывать ребус. И, может быть, из боязни обнаружить какую-то свою несостоятельность, проходят мимо.
А когда... Но ведь правильно, Коль, этому в школе-то не учили.
В том-то и дело, что не учили, да. И я наблюдаю за людьми, и они, как правило, ищут в картине какие-то предметы, знакомые предметы. И зачастую они просто вот воображают что-то и говорят: «О, ничего себе, а я вот нашел». Я говорю: «Нет, дорогие, пожалуйста, не надо. Не надо там искать ни кошечек, ни собачек, а просто пытайтесь получить положительные эмоции от сочетания цветовых пятен по аналогии, скажем, с классической музыкой. Там ведь тоже нет никаких
куплетов,
припевов. Там исключительно нужно получать эмоции через какие-то ритмы, сочетание звуков, паузы и так далее, до катарсиса, до слез. И вот я призываю примерно к тому же самому, только в беспредметной живописи, через краски, через цвет, через какие-то композиционные достоинства картины, испытывать наслаждение, удовольствие, получать колоссальные эмоции.
А я призываю наших слушателей иногда задумываться о том, что там, на этих творческих чердачках и подвальчиках, каково живется и творится художнику. Он смотрит на нас, либо он видит снизу, как было у Булгакова, в это полуокошко, либо он смотрит сверху, но он всегда на нас смотрит, на нашу жизнь и пытается зафиксировать этот момент красоты, радости, а может быть, боли и горя. И во всем этом правда. Вот, Коля, огромное спасибо за гостеприимство, и будем пить кофе, а всем нашим слушателям посоветуем приближаться к искусству и к тем, кто его делает.
По крайней мере, не проходить мимо и делать себе труд что-то понять, разобраться и получить удовольствие.
Николай Кривошеин в своей мастерской на улице Лачплеша. До новых встреч!
До новых встреч! Всего доброго!